Майн Рид. Гвен Вин. Роман «Реки Уай». Пролог. Привет тебе, Уай, знаменитая река Силурия, заслуженная слава, достойное приветствие. Ты начинаешься от источника на далеком склоне Плин-Лимона и устремляешься вперед, как веселая девочка со скакалкой, через рваные скалы Брекон и Роднар, которые, как грубые мужчины, стремятся удержать тебя, чтобы сорвать с твоих уст поцелуй. Как взрослая женщина с устойчивым ровным шагом, течешь ты среди лесистых холмов Херефордшира, которые с большим уважением обращаются с тобой. Но ты течешь дальше и снова встречаешь препятствия. Тебе угрожают отроги Монмута, но ты преодолеваешь их и, несмотря ни на что, сохраняешь свою чистоту. И если загрязняешься перед тем, как соединиться с океаном, то вина не твоя, а твоей сестры Сабрины, тоже рождающейся на груди Плин-Лимона, но с детских дней разлученной с тобой, текущей по другим просторам и потому ведущей менее достойную жизнь. Нет твоей вины, прекрасная Вага, от истока до северна, чистая, как породивший тебя родник, радость для глаз и занятие для ума. Не ширина твоя и не изгибы русла привлекают интерес, но аромат романтики и богатство истории. На твоих берегах за долгие столетия развертывалось множество сцен, полных величайшей радости и самой напряженной борьбы. Множество замечательных эпизодов, полных любви и ненависти, алчности и тщеславия. Короче, здесь проявились все человеческие чувства. Полной радости смотрели римские легионеры, как отражаются их серебряные орлы в твоих прозрачных водах. Но им не удалось утвердить своих орлов на твоем западном берегу без долгой и напряженной борьбы с доблестным, но злосчастным Карактукусом. Долго пришлось сражаться с Аксом, прежде чем они утвердились на территории Силуров, чему свидетельство Вал Оффы. Позже норманам удалось завладеть этой территорией только после предательского убийства князя Левелина, и еще позже доблестный Глендоувер развернул на твоих берегах патриотическую войну. И, наконец, видела ты еще более благородные сражения, когда солдаты парламента столкнулись с так называемыми кавалерами и прогнали их с твоих берегов, сделали эти берега такими же чистыми, как твои воды. Но, сладостный Уай, не все сцены, свидетелем которых ты стал, были сценами войны, и любовь оставила тебе много нежных напоминаний, много рассказов о страсти. Разве не на твоих берегах увидел свет прекрасный Гарри Манмутский, герой Азинкура? Здесь провел он детство, пока не явился, вооруженный с головы до ног, с поднятым забралом. И не в твоих ли ясных водах омывала ноги прекрасная Розамунда в свои школьные годы, когда сама еще оставалась чистой? В тебе отражалась фигура Оуэна Тюдора, на которого упал взгляд королевы Екатерины. Они породили династию королей Англии. И на твоих берегах прекрасная Эдгита из племени саксов отдала руку и сердце уэльскому принцу. Не все такие эпизоды остались в прошлом. Некоторые происходят и сейчас, как всегда, страстные и патетические. Потому что и сегодня на твоих берегах женщины прекрасны, а мужчины доблестны, как в те времена, когда Адельгиза возбуждала ревность в сердце жрица друидов, а девушка из Клиффордского замка пленяла сердце короля, чтобы стать жертвой мести королевы. Но они не прекраснее героини моей повести. Она родилась здесь. Здесь выросла и здесь... Ах, пора начинать рассказ. Глава первая. Героиня. Турист, спускающийся в лодке по реке Уай от города Херефорда до развалин аббатства Тинтерн, может заметить на берегу сооружение, напоминающее пагоду. Его крыша и часть поддерживающих крышу колонн видны сквозь заросли вечнозеленых растений. Это просто летний домик типа павильона на краю распланированной и расчищенной территории поместья джентльмена. Хотя павильон сознательно размещен на возвышении, путник может увидеть его только с реки, с ее верхнего течения. Оказавшись напротив сооружения, он теряет его из виду. Рощица высоких тополей совершенно скрывает берег. Тополя растут на продолговатом острове, который тянется на несколько сотен ярдов вниз по течению, образуя побочное, почти заброшенное русло. В своих долгих странствиях Уай не капризен. Тем не менее, за долгие века он не раз менял свое русло, образуя островки с обеих сторон. Это один из таких островов. Турист вряд ли войдет в заброшенное русло. Путеводитель нацеливает его на Тинтерн, может быть, на Чепстоу, и меньшие достопримечательности его не привлекут. К тому же наемный лодочник не отклонится от намеченного маршрута без дополнительной платы. Если наш путник располагает временем и расположен к исследованиям, он войдет в этот необычный проток и обнаружит, что его ждет извилистый путь, почти со стоячей водой, за исключением паводков. С одной стороны, островок низкий, плоский и болотистый. С другой – крутой утес высотой в 40 футов, с мрачным серым фасадом, от которого мороз отколол куски древнего красного херефордширского песчаника. У входа в этот проток путник снова мельком увидит павильон наверху. Продолжая путь, он заметит верхушки лавров и других экзотических растений, смешивающих свою гладкую листву с местными падубом, плющом и папоротником. Папоротник свешивается через край утеса, покрывая его зеленым пологом, словно стараясь скрыть его хмурые морщины. На полпути по старому руслу путник увидит небольшой залив в высоком берегу, частично природный, но частично вырубленный в утесе, о чем свидетельствует пролет лестницы, ведущей наверх. Ступени лестницы тоже вырублены в камне. Образованная таким способом бухточка способна вместить гребную лодку, и если лодка не на реке, она окажется в заливе, привязанная за носовой фалень и тем самым прикрепленная к кольцу в красном песчанике. Это легкая двухвесельная шлюпка, прогулочная лодка, искусно разукрашенная, с мягкими сиденьями, с разноцветными штуртросами на корме. Если наш турист обернется, то прочтет на корме золотыми буквами название лодки – «Гвендолин». Очарованный этой идиллической картиной, путник может оставить свою лодку и подняться наверх по лестнице. Если он это сделает, перед его глазами откроется газон размером с парк, усеянный группами деревьев. Тут и там растут в одиночестве могучие старые деревья – дубы, вязы или каштаны. В конце этого газона вечно зеленые заросли с гравийными дорожками обрамляют красивый дом, выражаясь словами агента по недвижимости, благородное поместье. Это Лангарен Корт, и здесь живет владелица прогулочной лодки, а в перспективе обладательница всего дома с 2000 акров окрестной земли. Лодка названа в ее честь Гвендолин, сокращенно Гвен. Обычно ее называют Гвен-Вин. Леди с необычными привычками и склонностями. Она стала достопримечательностью округи. Она не только любит кататься в лодке по реке, но и охотится. Ездит верхом, возглавляет церковный хор, играет на церковном органе, заботится о бедняках в приходе. Почти весь приход принадлежит ей, вернее, будет принадлежать. И у нее для всякого найдется улыбка и приветливое слово. Если она вне дома, то служайке турист, будучи джентльменом, уйдет. Земли Лангарен-Корта частная собственность, и появление чужака может рассматриваться как вторжение. Тем не менее, спускаться по ступенькам к лодочному причалу он будет неохотно и со вздохом сожаления, что хорошие манеры не позволяют ему просто познакомиться с Гвенвин без потери времени и церемоний представления. Но у моих читателей подобного препятствия нет. Я представляю им ее, когда она прогуливается по газону прекрасным апрельским утром. Она не одна. Рядом с ней еще одна леди по имени Элеонор Лис. Они ровесницы. Обеим чуть за 20, но в остальном совершенно не похожи друг на друга. Даже представляют собой контраст, хотя на самом деле они отдаленные родственницы. Гвендолин Вин высока, с развитой фигурой. Лицо у нее белое и сверкающее, с сине-серыми глазами. А волосы хромово-золотистого цвета, который, как говорят, так свойственен уроженцам Уэльса. Эти волосы так очаровали римских солдат, что те оплакивали день, когда их отозвали домой для защиты их родного города на семи холмах от готов и вестготов. Внешне Элеонор Лис – противоположность всему этому. У нее смуглая кожа, каштановые волосы, черные глаза, а фигура стройная и миниатюрная. Тем не менее, она красива, ее можно назвать хорошенькой. А вот к ее родственнице это слово неприменимо. Гвен прекрасна. Столь же различны они и по характеру. Гвен говорит свободно и смело, немного излишне быстро и, может быть, чуть властно. Элеонор сдержанна и робка. Обычно, как и подобает в ее положении, она держится незаметно, потому что и в этом между ними различие, даже контраст. Обе сироты. Но сиротство их совершенно различно по условиям и обстоятельствам. Одна – наследница поместья, приносящего ежегодный доход в 10 тысяч фунтов. Вторая не наследует ничего, кроме старинного родового имени. Больше того, у нее нет никаких средств к существованию, кроме тех, что она может извлечь благодаря своему превосходному образованию. Несмотря на разницу в положении и очень далекое родство, девушки даже не двоюродные сестры, богатая ведет себя по отношению к бедной так, словно они дочери одного отца. Никто, глядя, как они под руку прогуливаются в кустах и оживленно и дружески разговаривают, не подумает, что миниатюрная смуглая девушка – платная компаньонка леди, идущей с ней рядом. Но именно в таком статусе Элеонор живет в Лангаренкорте. Только что миновал час завтрака, и девушки вышли в утренних платьях из легкого муслина, подходящих для такого времени и дня. На газоне пасутся два красивых пони. Время от времени они посматривают на вала, который грозит им рогами. Заметив девушек, животные устремляются к ним. Пони протягивают шеи, чтобы их почесали. Вол также требует ласки. Особенно они обращают внимание на свою хозяйку, мисс Вин. Но именно в это утро Гвен как будто не настроена задерживаться с ними. Она даже не захватила с собой обычное лакомство – кусочки сахара. Прикоснувшись своими тонкими пальцами, ласково сказав что-то, она проходит, оставив животных явно разочарованными. «Куда ты идешь, Гвен?» – спрашивает ее спутница, видя, что та идет целеустремленно и в явной задумчивости. Руки они теперь отняли – их разъединила встреча с животными. «В летний домик», — следует ответ. «Хочу взглянуть на реку. Утро яркое, и река должна быть очень красива». Так оно и есть. Девушки видят это, войдя в павильон. Из него открывается прекрасный вид на долину с рекой внизу. Река под солнцем блестит, словно из полированного серебра. Гвен прихватила с собой бинокль и сейчас смотрит в него. Само по себе это свидетельствует о какой-то заранее намеченной цели, неизвестной спутнице. Только после того, как Гвен долго держит бинокль у глаз, спутница начинает догадываться, что ее интересует что-то другое и более захватывающее, чем вода Уая или зелень на его берегах. «Что там?» — наивно спрашивает Элеонор. «Что ты видишь?» «Всего лишь лодку», — отвечает Гвен, с виноватым видом опуская бинокль, словно понимая, что ее поймали. «Наверное, какой-нибудь турист направляется в аббатство Тиндер. Может, лондонский кокни?» Молодая леди обманывает. Она знает, что в лодке совсем не турист. Возможно, он из Лондона. Этого она не знает, но отличается от кокни, как Гипериона Цатира. Так, во всяком случае, она считает. Но свои мысли компаньонке не сообщает. Напротив, скрывая их, добавляет. «Как этим горожанам нравится плавать по нашему Оаю?» «Что тут удивительного?» – спрашивает Элен. «Тут так красиво. Могу сказать, что здешние виды ни с чем нельзя сравнить. Ничего подобного нет во всей Англии». «Я не удивляюсь», — отвечает мисс Вин на вопрос. «Меня только они немного раздражают. Все равно, что осквернение священного ручья. Ведь они оставляют на берегах обрывки газет и остатки своих пикников, не говоря уже о том, что можно в эти упадочнические дни на реке встретить этих грубиянов, продавцов из города, работников с ферм, углекопов, откатчиков, кого угодно. Я готова сжечь Гвендолин и больше никогда не брать в руки весла». Элен Лис недоверчиво смеется и отвечает. «Было бы жалко», — говорит она серьезно комичным тоном. «К тому же бедняки тоже имеют право на развлечения. У них такое случается нечасто». «Верно», — соглашается Гвен, которая, несмотря на свои слова, не тори и не аристократка. «Ну, я еще окончательно не решилась на поджог и не сожгу Гвендолин. Во всяком случае, пока еще раз на ней не покатаемся». И за 100 фунтов не согласится она поджечь свою лодку. Никогда в жизни не была она так далека от этого намерения. Именно сейчас она разглядывает прогулочное суденышко, намереваясь сесть на его скамью минут через 20. «Кстати», — говорит она, — как будто эта мысль только что пришла ей в голову. «Можем поплавать и сейчас, хоть это и не последний раз». Хитрое существо. Она думала об этом все утро. Вначале смотрела из окна своей спальни, потом из окна комнаты для завтраков. Смотрела в бинокль на реку в поисках вполне определенной лодки с удочкой на лосося. Ожидала, когда эта лодка проплывет мимо. Один из находящихся в лодке — рыболов-любитель. «День прекрасный», — продолжает она, — «солнце не слишком жаркое, мягкий ветерок, самая подходящая погода для гребли. Река выглядит так заманчиво, она словно зовет нас». «Что скажешь, Нелл?» «О, у меня нет возражений». «Тогда подготовимся. Не задерживайся. Помни, что сейчас апрель, и может пойти дождь. Мы не должны упускать ни мгновения из этого солнечного света». Девушки вышли из летнего павильона, пересекли газон и исчезли в доме. Лодка рыболова по-прежнему движется мимо поместья. И на нее устремлен взгляд из верхнего окна дома. Это смотрит мисс Вин из своей гардеробной, где она одевается для прогулки. Лодка видна лишь на короткие мгновения над вершинами деревьев островка или в просветах редеющей листвы. Но этого, однако, достаточно, чтобы убедиться, что в лодке 2 человека, оба не кокни. Одного, за веслами, девушка принимает за профессионального лодочника. Второй, сидящий на корме, ей совершенно незнаком, кроме внешности. Она уже 2 раза видела его на реке. Девушка не знает, откуда он приехал и где живет. Однако полагает, что это не местный житель и, скорее всего, остановился в гостинице. Если бы он жил в доме кого-нибудь из соседей дворян, она обязательно о нем слышала бы. Она даже не знает, как его зовут, хотя очень хочет узнать. Но Гвен слишком застенчива, чтобы расспрашивать, тем более выдать свою заинтересованность. А она испытывает эту заинтересованность с того момента, как увидела это необычно красивое лицо. Лодка снова исчезает за листвой, а девушка начинает торопливо переодеваться, говоря вслух: «Сейчас она одна». Интересно, кто это такой? Конечно, джентльмен. Но есть джентльмены и джентльмены. Холостяки и... У нее на языке слово «женатые», но она его не произносит. Напротив, вздыхает и продолжает. «Какая жалость, если он...» Она опять спохватывается. Мысль и без слов достаточно неприятна. Стоя перед зеркалом, Гвен втыкает длинные булавки в волосы, чтобы удержать на месте мятежные пряди, и вслух продолжает. «Если бы перекинуться хоть словечком с молодым лодочником, который его возит, если бы мой собственный лодочник не был таким болтуном, я бы ему это поручила. Но нет, этого делать нельзя. Он тут же расскажет тетушке, и тогда мадам-опекунша будет говорить мне всякие серьезные вещи, и мне это совсем не понравится. Но всего через 6 месяцев ее опекунство над этой молодой леди кончится, по крайней мере, по закону. Тогда я стану сама себе хозяйка, и у меня будет достаточно времени, чтобы подумать, нужен ли мне хозяин». Она засмеялась, разглядывая свою прекрасную фигуру в зеркале, завершила туалет, надев на голову шляпку и закрепив резинку, чтобы шляпку не снесло в лодке. Бросив последний взгляд в зеркало, в нем отразилось довольное выражение, Гвен легко вышла из комнаты и спустилась по лестнице.